Отец, спасибо Тебе за Твой Дух. Отец, мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим в нашем духе уже обеспечены. Спасибо Тебе. Мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа, которое мы приняли через то, что сделал Иисус на кресте, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Отец, мы благодарны Тебе за каждое духовное дарование, как обеспечение для исполнения Твоей воли Божией на земле, как на небе. Мы благословлены. И мы принимаем с благодарением, что мудрость Твоя будет учить нас, как эффективно применять каждое духовное дарование во исполнение Твоей воли. Спасибо Тебе за Твое помазание, за служение Твоего Духа, за наставление, если надо, обличение. Мы принимаем это с благодарением. Направляй нас Духом Твоим и помоги нам не устраивать со своей жизнью эксперимент, но исполнять волю Твою. Спасибо Тебе за помазание и за служение Твоего Духа в этом учении. И я прошу также, Отец, направляй, веди меня, чтобы все то, что Ты хочешь сказать, и все то, что Ты хочешь сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, у нас сегодня с вами шестая встреча, посвященная теме «Применяйте наследие Духа». И сегодня мы уже с вами подошли как раз к тем моментам, которые будут раскрывать применение наследия Духа. Но имею побуждение напомнить один из важных моментов по нашей пятой встрече. Пятая встреча мы посвятили право выбора. Право выбора, который почему-то рожденным свыше кажется, они не имеют. Поэтому чаще всего занимают позицию, что если Богу будет что-то угодно, Он это сделает. Ну, а если Он чего-то не делает, значит, Ему это не угодно. Я считаю, что это ловушка дьявола, которая внедряется в жизнь рожденных свыше, через влияние мудрости земной, душевной, бесовской, которая пока еще имеет место в умах, рожденных свыше. Хочу отметить, имею побуждение. Вы рождаетесь свыше духом. Но ваша душа не пустая. Еще раз отмечу. Ваша душа не пустая. И коротко обозначая, что уже имеет место в уме рожденного свыше, я отмечу. В вашем уме есть опыт, который приобретался за какой-то период времени не при участии Духа Святого, а при участии Духа Смерти. То есть у вас есть опыт, который я могу обозначить в каждой сфере человеческой жизни, духовной, душевной, телесной, финансовой, общественной, могу обозначить как твердыня. То есть в каждой сфере есть какая-то твердыня, какой-то опыт, который есть то, как для вас уже ясно действовать в какой-либо ситуации, чтобы ее решать. Давайте, я имею побуждение, так и снова, сделаем саму хронологию опыта. Саму хронологию опыта. Что такое мудрость земная, душевная, бесовская? Так как мы уже делаем ударение на опыт в дьяволе. Мудрость земная, душевная, бесовская – это определенный свод знаний. Но сами по себе знания, любые знания, не представляют никакой опасности. Цель знаний, кстати, и в том числе библейских, цель знаний, чтобы вы их преобразовали, можно заменить словом «применили», преобразовали в опыт. Что такое опыт? Это примененные по отношению к какой-то ситуации знания. И применяя эти знания, вы приобретаете опыт. Почему для вас важен опыт, а не знание? И знания никогда не были целью. Всегда был целью опыт. Когда вы сталкиваетесь с какой-то трудностью, вы всегда реагируете на нее не знаниями, а уже существующим в уме опытом. Еще раз. Когда вы сталкиваетесь с какой-то трудностью, вы даже во многих случаях, не ведая того, это рефлекс души, он срабатывает всегда, реагируете на эти трудности не знаниями, а уже существующим в уме опыте. До рождения свыше через знания, навязываемые системой этого мира, вы приобретали опыт в духе смерти. Это опыт приобретения жизни под проклятием. Это опыт проклятого, или, как мы говорили, наследия Адама. Вы родились свыше. Писание говорит, что вы вышли из царства тьмы и перешли в царство возлюбленного Сына Божьего. Вы вышли из наследия Адама и вошли в наследие Иисуса. Но заметьте, вы туда вошли не пустые, в уме. Вы вошли туда, исполненные Духа Святого и в своем духе наследия Адама, но в своем уме с опытом проклятого существования. Именно по этой причине рожденные свыше иногда удивлены тем, что сталкиваясь с какими-то трудностями, они продолжают реагировать на эти трудности так, как они реагировали и до рождения свыше. Они говорят, ну, почему так происходит? Послушайте. Потому что содержимое вашего ума само по себе менять себя не будет. Для того, чтобы содержимое вашего ума менялось, вам нужно знание завета преобразовывать в опыт. Именно опыт является тем, что действительно обновляет ваш ум. Ваш ум не может обновиться знаниями. Не, вы можете туда вкладывать знания. Но самое по себе знание – это не момент преобразования. Это не момент изменения, потому что знания сами по себе надмевают. Они будут скорее использоваться вами не мудро. Но опыт никогда не надмевает. Опыт содействует и свидетельствует. Поэтому если вы перешли из царства тьмы в царствие возлюбленного сына, но не приобретаете опыт славной жизни, то неважно, сколько лет вы находитесь в собрании. Вы можете 25 лет находиться в собрании, но так никогда и не видеть, как проявляется Царство Божие. По одной простой причине. Потому что, перейдя в наследие Иисуса, вы продолжаете практиковать наследие Адама через уже существующий в уме опыт в проклятой жизни. Дух Святой побудил меня вам это сказать. Поэтому я просто передал. В нашей пятой встрече мы с вами обозначали право выбора. Я хочу прочитать один из тезисов нашей пятой встречи. Наследие рожденного свыше духа, делаем ударение на наследие духа, не лишает его, рожденного свыше, права выбора. Как в отношении того, что есть в жизни, убрать это или не убрать, так и что в жизнь принять из уже восстановленного наследия. То есть у вас есть какое-то окружение. Это может быть окружение, связанное с то, что есть в вашей квартире, то, что есть в вашей жизни, работа, там общение. И во многом это передалось вам в наследие. От Адама. Родясь свыше, вы имеете законное право на это все влиять наследием Иисуса. Изменять наследием Иисуса. Но вы не лишены права выбора и оставить это. Хотя в большинстве случаев в вашем уме это представляется так, как будто это что-то важное. Послушайте. Если в вашем кармане находятся мыши, и вы считаете это важным, это ваше право. Но только вы считаете их важными в вашем кармане. Если вы спросите у Духа Святого, Дух Святой, мыши в моем кармане, это важное? Он скажет, это нечистое. Но я много чего начинаю понимать, когда мыши шуршат в моем кармане. Плохо. Плохо, что мыши становятся для вас учителем, а не Дух Святой. Плохо. Да, на глупца нужна палка. Думаю, что вас ничему не научат в кармане. Иногда слушаешь рожденных свыше, думаешь, да, это младенчество. Но плохо, когда оно спустя 15 лет снова и снова дает о себе знать. Хорошо. Итак, у нас с вами сегодня 6-я встреча, и как я уже отметил, что мы подошли к моменту, где мы уже будем более конкретно говорить о применении наследия Духа. Как вы уже, я верю, для себя глубоко осознали, что наследие Духа имеет конкретное назначение. Его необходимо применять по отношению к наследию, которое в свое время в вашу жизнь пришло через Адама. Надо применять. Если вы не применяете, то это ваше право выбора. Но печально. Печально. Потому что вам уже доступно жить на земле, как на небе, через наследие Иисуса. Итак, мы подошли с вами к этому удивительному изучению. И теперь рассмотрим базовый стих немножко уже в деталях. Базовый стих, который мы всегда читаем, теперь рассмотрим немножко в деталях. Слушайте внимательно. Это то, что Дух Святой сказал и записал через апостола Иоанна в первом послании Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий...» Давайте здесь сразу остановимся. Слово «всякий» буквально сглаживает, убирает все возможные различия, в большей степени различия среди рожденных свыше. То есть, если человек неделю назад покаялся, и есть человек, который уже 20 лет в собрании, то слово «всякий» между ими снимает все различия. Если человек неделю назад покаялся, и пока не несет никакого служения в собрании, а вот человек, который уже 10 лет в собрании и в служении, то слово «всякий» снимает всякое различие. То есть слово «всякий», которое здесь использует Дух Святой через апостола Иоанна, буквально означает «любой». Любой, независимо сколько лет в Боге и независимо какое служение. Любой, всякий. Рожденный от Бога или рожденный свыше, внимание, побеждает. Вообще слово «побеждает» здесь буквально говорит – имеет в своем духе все необходимое, чтобы побеждать. «Имеет» не означает, что оно действует автоматически. Слово «побеждает» не говорит о том, что это происходит автоматически. «Имеет» возможность побеждать. Побеждает, давайте узнаем, что? Мир. Ну, уточним, побеждает того, кто в мире, и то, что от него исходит. Это проклятие. Вопрос. Что есть Духом Божьим в духе человека, что побеждает? Давайте дальше прочитаем. «И сия есть, или то, что побеждает, победа, побеждающая мир, или то, что из него исходит, вера наша». Вопрос. О чем говорится, говоря о вере? Здесь есть удивительный момент, на который Дух Святой обратил в свое время мое внимание. Это слово «наша». В вашем уме это буквально так и звучит. «Моя». «Вера моя». Послушайте меня внимательно. Я знаю, что есть такое представление, что есть человеческая вера. Послушайте, эта способность тоже является даром. Это не что-то ваше. Подождите, а что, правая рука ваша? А что, левая рука ваша? Сколько я знаю из Писания, ваше тело – храм Духа Святого. Вы не свои, куплены дорогой ценой. Поэтому все, что у вас есть, как у рожденного свыше, все, что у вас есть, кстати, ноги тоже туда входят, называются одним словом – дар. Поэтому такая способность, как вера, это тоже дар. Это не то, что что-то ваше. Да, здесь используется «наше», но здесь не говорится о вашем. Другое дело, вы прочитали, ваш ум так это истрактовал, и тем самым содержание этого стиха для вас в одно мгновение было сведено на нет. Поэтому я имею задание в сегодняшней встрече раскрыть вам, о чем здесь говорится, так как это имеет прямую связь с вашим наследием, побеждающим, с вашим наследием, побеждающим вашим наследием. То есть ваше наследие побеждающее. Я не буду забегать вперед, я хочу подробно провести вас по тому, что необходимо сегодня раскрыть. Поэтому будьте, постарайтесь быть внимательны. Начнем со следующих слов. То есть нам нужно сегодня с вами очень детально провести исследование о вере и о ее применении к наследию. Поэтому мы будем очень последовательны и вначале для себя проведем исследование, что в Писании значит слово «вера», что подразумевается Духом Святым, когда используется слово «вера». Вы скажете, брат Олег, подразумевается вера. Это вы так думаете. Вернее, правильнее сказать, это так говорит что-то в уме. Но давайте проведем исследование, и пусть Дух Святой сам скажет, что это имеет в виду. Он, а не вы. Начнем со следующих слов, сказанных Духом Святым через апостола Павла. Они записаны в Римлянам, 10 глава, 17 стих. Вера от слышания. Давайте я сразу буду давать расширенную трактовку, как я принял от Духа Святого. Вера Богу. Не просто вера, а вера Богу. Приводится в действие в духе рожденного свыше от или через слышание. А слышание имеет свое конкретное направление. От Слова Божия. Если вы не имеете знания, о чем именно говорится, говоря о Слове Божие, то, естественно, и само осознание веры у вас как закрыться, как закрытая книга. Поэтому важный вопрос. От какого Слова Божьего в духе человека приводится в действие вера Богу? Для этого мы с вами рассмотрим одну из поучительных историй, из которого очень хорошо видно, на что именно делается ударение, когда в Писании используется Духом Святым слово «вера», не только в нашем базовом стихе, но и во всех остальных наставлениях, учениях, откровениях Святого Духа. Возьмем эту историю, и она сразу поможет вам иметь детальное в этом вопросе представление. Будьте сейчас внимательны к самой этой истории. Читаем эту историю, которая представлена в Евангелии от Марка, 4 глава, 35 стих. 4 глава, 35 стих. Начнем с него. «Вечером того дня сказал кто? Иисус. Сказал им, кому? Ученикам. Иисус сказал ученикам, переправимся на ту сторону». Это известная вам история, вы сразу поняли, где она, о чем она. Но я сейчас хочу задать вам ключевой вопрос по этой истории. Ключевой вопрос по этой истории. Почему Иисус решил переправиться на ту сторону? Вы скажете, брат Олег, ну, потому что ему надо было туда переправиться. Он захотел туда переправиться. Давайте так. На сегодняшний день это самый младенческий ответ, который можно было только представить. И в большинстве случаев это даже не ваш ответ, это ответ из вашего ума под влиянием мудрости земной. Послушайте, Иисус в период своего земного служения достаточно ясно дал понять, что Он ничего не делает сам от себя, если не увидит Отца Творящего. О, брат Олег, подождите, тогда это не Иисус хотел переправиться на ту сторону? Ну, конечно, нет. Ну, конечно, нет. Сын ничего не делает сам от себя. Тогда это решил не Иисус? Да, это решил не Иисус. То есть это решил не Иисус. Ему сказал это сделать Бог Отец. А это меняет полностью всю картину. Значит, это была воля Божья для сына и для его последователей или учеников. То есть переправиться на ту сторону, это для Иисуса и его учеников была воля Божья. Зафиксировали слово «воля Божья». Ну, брат Олег, ну это и так понятно. Стоп. Дай Бог, чтобы вам было так все понятно, и это наложило хоть какой-то отпечаток на вашу жизнь. Потому что если вам что-то понятно, но это никак не откладывается отпечатком на вашу жизнь, значит, вам ничего не понятно. Итак, переправимся на ту сторону. Слова, которые сказал Иисус, переправимся на ту сторону. Это для Иисуса и его учеников была воля Божья. Учитывая, слушайте внимательно, учитывая, что это была воля Божья, значит, Иисус не информировал учеников о своих намерениях. Это важный момент. Переправимся на ту сторону. Иисус давал ученикам то, без чего у них не было никаких шансов переправиться на ту сторону. Во-первых, Иисус видел, Иисус знал, что собирается быть на море. Но Иисуса не было это определяющее. Иисус знал волю Отца, Он узнал волю Отца, поэтому Иисус уже не смотрел, что там собирается. Но Отец знал, что там собирается. Собирается быть буря. Иисус, Отец знал об этом. Поэтому Отец дал Сыну свою волю. Иисус взял волю Отца в форме слова и передал ее ученикам. Вы теперь понимаете, о чем говорится в притче о сеятеле? Сеятель дает слово. Бог послал сынам Израилем что? Слово. Если вы не знаете значение слова «слово», а значение слова «слово» в контексте притчи о сеятеле имеет такое же значение, как и значение слова «вера», так как вера от слышания, а слышание от слова. После того, как вы услышите сегодняшнее учение, я вам дам же домашнее задание, поэтому будьте внимательны. Итак, Иисус дал им волю Божью или открыл им волю Божью. Вопрос. Давайте все-таки обратим наше внимание сейчас на предстоящую бурю. Вопрос. Кто воспользуется бурей, неся смерть? Кто через нее будет реализовать свою волю? Дьявол. Смотрите, в этой картине, которую вот сейчас мы с вами начинаем видеть, присутствует воля Божья. Переправимся на ту сторону. И присутствует воля дьявола, которая будет реализоваться через бурю. Украсть, убить и погубить. То есть здесь история, которая представляет две воли. Волю Божью и волю дьявола. Но у меня для вас есть интересный фокус. Заметьте, Отец открывает свою волю раньше, чем они выйдут в море. Дай Бог, чтобы вы это услышали, потому что это сердце Бога. Профилактика для Творца всегда лучше лечения или славнее лечения. Итак, Иисус сказал волю Отца. Иисус передал ученикам волю Отца, переправимся на ту сторону. Тем самым Он дал ученикам то, в чем с ними Бог всемогущий. То, в чем Он за них, и то, в чем Он гарант. Бог является автором своей воли, и в своей воле Он дает себя. Услышьте это. Иисус дал им новое наследие. Благословенную волю Бога Отца. Духом Святым через апостола Петра во 2 Петра 1 глава 4 стих сказано. Даны нам, кем даны Богом, великие и драгоценные обетования, дабы цель, вы через них сделались. Дабы вы через них сделались. Через обетование сделались. Можно так сказать, через применение обетований. Подождите, а что такое обетование? Это воля Божия. Давайте так и прочитаем. Даны нам великие или открыты нам великие и драгоценные обетования Его воли, дабы нам через Его волю в обетованиях сделаться. Давайте узнаем, кем или чем. Причастниками. А вот тут начинает возникать конфликт. Причастниками. Причастниками. Да, здесь есть слово причащение. Ну, брат Олег, причащение для меня понятно. А что такое причащение для вас понятно? Ну, причаститься – это значит солиться, стать одним целым. О, молодцы, вы теперь увидели, что здесь написано. Дабы вы через них стали одно целое с Духом Божьим. Одно целое с Духом Божьим. Чтобы Дух Божий в вашей жизни мог проявляться. Брат Олег, так что получается? Что Бог и Его воля одно целое?
Да.
Бог и Его воля одно целое. И если человек соединяется с волей Божией, он соединяется с Духом Божьим, открывая себя для ее исполнения. Когда вы берете волю Божию в свои уста, фактически это первый шаг для его участия в вашей жизни. Дальше написано, что после того, как Иисус передал ученикам слово, воле Божией, что произошло дальше. И они, отпустив народ, это ученики Иисус, ученики взяли его с собой в лодку, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И спустя какое-то время, как они отплыли от берега, написано, поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась, или все говорило о том, что она потонет, то есть была очевидная угроза их жизни. Вопрос. Слушайте меня внимательно. У учеников было слово воли Божией?
Да.
Еще раз. У учеников уже было слово воли Божией?
Да.
У них было необходимое для победы над бурей? Было, но они еще не знали, что с этим делать. Послушайте, я бы не хотел, чтобы вы сейчас рассматривали учеников какой-то формы. Это обучающая история, и в большей степени нам нужно рассматривать не учеников в этой истории, а рассматривать, что нам делать, когда мы попадаем в бурю. Послушайте, а мы не попадаем в бурю. Буря уже вокруг нас. Вы живете во враждебной среде. Я бы назвал всю эту враждебную среду, которая нас окружает, буря. И, кстати, вы уже внутри. Вы не находитесь на околице бури. Вы уже в буре. И, кстати, вы не просто в буре. Вы не находитесь конкретно в буре, где полностью все направлено на то, чтобы утопить вас. Утопить вас вначале в страхе, а потом и всем, что он несет. Поэтому это очень практическая история. Но заметьте, прежде чем вы попали в эту бурю, вам дали его волю. Брат Олег, а мне ничего не давали. Дали. Я могу много перечислить стихов из Писания, которые вам уже дали. Другое дело, возможно, вам никогда об этом не говорили. А читая Библию, вы, в общем-то, в большей степени ее просто читали. Вы же никогда не рассматривали, что это завет. У меня на Библии тоже написано Библия. Но послушайте, изначально здесь никогда не писалась Библия, писалась всегда завет. Завет. Книга Ветхого и Нового Завета. А вот как это правильно. Библия, книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета. Вот это правильно. Потому что это не просто книга, это документ. Это договор, который подписан кровью Сына Божьего. Это документ, который в духовном мире имеет вес и значение самого Творца. И слово было Бог. Другое дело, это не что-то весомое для нашего ума. Поэтому в нашем уме любое Божье обетование выглядит меньше зерна горчичного. Знаете, как Писание говорит, юродством или непривлекательностью. Оно непривлекательно, потому что непонятно. А оно не должно быть для ума понятным, потому что оно для ума не предназначается. Для ума предназначается в большей степени откровение, которое приходит со слова мудрости. Хорошо, давайте дальше, чтобы мы не теряли время на такие моменты, которые, я понимаю, что больше исходят от какого-то человека, который задает какие-то вопросы, и он наверняка смотрит эту передачу. Поэтому Дух Святой отвечает этому человеку. Хорошо. Давайте дальше. Дальше рассматриваем, что происходит. Потому что дальше начинает интересно разворачиваться событие. Итак, поднялась великая буря. А у учеников было знание воли Божьей. Пока они не знали, что с ней делать, но мы обращаем сейчас внимание не на это. А он спал на корме на возглавии. Кстати, основная причина, почему Иисус спит на корме на возглавии, потому что он уже дал ученикам волю Божью. Скажите, Иисус есть образец?
Да.
Иисус есть образец того, как вести себя тогда, когда вы знаете волю Божью?
Да.
Прекрасный образец. А он спал на возглавии. Потому и спал, потому что уже все необходимое дал. Вот если бы Иисус не дал все необходимое, он бы не спал. Но так как он уже дал ученикам все необходимое для победы над волей дьявола, волей Божией, то он лег спать. Хорошо. Итак, он дал им все необходимое. А что представляло угрозу для человека? Воля дьявола. Поэтому в мире сем угрозу человека несет воля дьявола. Давайте еще раз обозначим. Есть воля Божия. Есть воля дьявола. Значит, воля Божия является носителем жизни для человека. А воля дьявола является носителем смерти для человека. Воля Божия является носителем жизни для человека. Воля дьявола является носителем смерти для человека. Дьявол не является автором бури. Буря является следствием действия проклятия, которое все время было высвобождено через действие Адама на эту землю. Проклята за тебя земля. Но дьявол использовал бурю. Использовал с конкретной целью. Именно через нее он стремился реализовать свою волю. Но он не может реализовать свою волю без страха. Поэтому он использовал бурю для того, чтобы формировать страх. А уже страх является тем, что соединяет человека с волей дьявола. Поэтому страх открывает человека для реализации воли дьявола. Послушайте меня внимательно. Я просто вам передам то, что приходит сейчас от Духа. Страх никогда не является волей Божией. В страхе есть мучение. Но есть еще более радикальный стих. Боящихся участь в озере огненном. И никогда не нужно страх Господень и слово страх Господень сочетать со страхом, который исходит от дьявола. Печально, что рожденные свыше, опять-таки, в младенческом мышлении под влиянием мудрости земной, слово «страх Господень» в контексте двух слов «страх Господень» рассматривает слово «страх» через слова, которые относятся к дьяволу. Страх. Я сейчас не буду делать на это ударение, но в Духе Божьем нет страха. Нет страха, потому что в страхе есть мучение, и боящийся несовершен в любви. Поэтому страх, послушайте, это искаженное в свое время дьяволом вера. Вера соединяет с волей Божией. И вера всегда исходит от воли Божией. Вера Богу исходит из воли Божией. Страх – это искаженная дьяволом вера, которая соединяет с волей дьявола. То есть Бог для того, чтобы взаимодействовать со своим народом, открывает свою волю. Для того, чтобы народ мог обратиться к его воле и через веру в его волю соединиться с ним. Дьявол открывает свою волю в форме разных угроз. Для того, чтобы через страх соединить людей с его волей. Поэтому как вера приходит от слышания, так и страх приходит от слышания. Как вера есть осуществление ожидаемого, так и страх есть осуществление ожидаемого. Вы можете взять все учения о вере, развернуть их на 180 градусов, и у вас получится прекрасное учение о страхе. Хорошо, его будет. Давайте узнаем, что там ученики делают. Его будет и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нет, послушай, неужели тебе нет, или неужели тебе все равно, что мы погибаем?» или нас побеждает воля дьявола. Возникает вопрос. Кто использовал бурю и сказал им слова страха, что они погибают, и тем самым реализовал свою волю? Дух смерти. Ну, конечно, дух смерти. А что им сказал Господь над бурей, реализуя волю Бога Отца? Переправимся на ту сторону. Это наглядное пособие, что каждый, рожденный свыше на сегодняшний день, имеет доступ к воле Божьей в своем духе. Но ум через органы чувств соприкасается с миром сим. Плюс в уме еще есть вот этот опыт наследия Адама, который во многом снова и снова соединяет с тем, что происходит в мире сим. Поэтому именно в вашем уме чаще всего и возникают образы страха. Не в вашем духе, а в вашем уме. Именно в вашем уме вы видите картину поражений. Фактически вам дьявол открывает свою волю. Брат Олег, а я думал, что это мои мысли. Нет, это не твои мысли. В своем духе тебе доступно знать волю Божью. В своем уме тебе всегда доступно знать волю дьявола. А к чьей воле ты обратишься, так мы услышим. Вы никогда не скрываете ту волю, к которой вы обращаетесь. Поэтому участникам Завета сказано: «Слабый пусть говорит, я силен». Пусть говорит волю Божью. Но как неудивительно, целые деноминации, которые позволяют себе озвучивать волю дьявола. При этом, озвучивая волю дьявола, они еще и хвалятся ей. Брат Олег, ну подождите, но апостол Павел говорит, будут хвалиться скорбями. Подождите, скорбь скорбям рознь. Иисус не говорит, то есть, извиняюсь, апостол Павел не говорит о скорбях, которые являются инструментом, представленных в притче Моисеителя. Он говорит о скорбях, которые есть вследствие его терпения в вере, противостоя козням дьявола. Когда человек противостоит козням дьявола, есть вот этот период, момент терпения, когда он испытывает определенную скорбь или определенное стеснение. Но это не те скорби, которые дьявол реализует, и рожденные свыше ими хвалятся. Хорошо, я не трогаю эту тему. То, что Дух Святой передал, я вам передал. Итак, Иисус сказал им, переправимся на ту сторону. Продолжаем читать. И встав, Он, Иисус, на основании уже известной и сказанной воли Божией, запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. Вопрос. Кто реализовал сказанное Иисусом? Вот Иисус сказал ветру, запретил ветру и сказал морю. Вопрос, кто реализовал сказанное им? Сам Дух Божий. Вопрос, на основании чего Он это реализовал? На основании того, что Он сказал ученикам, сказал Иисусу и сказал ученикам, переправитесь на ту сторону. Я верю, что когда вы эти вещи услышите и увидите, то во многом откроется земное служение Иисуса. Потому что всегда, когда говорят про Иисуса, в большинстве случаев говорят так, как будто все, что Он говорит и делает, исходит от Него самого. И в Нем не видят Отца. А если вы не видите в Нем Отца, то вы не увидите Его и в себе. Это не я сказал, я просто вам передал. Читаем дальше. И читаем очень внимательно, потому что здесь есть ключевой момент. И сказал им, Иисус сказал ученикам: что вы так боязливы, или зачем вы позволили страху, как будто у вас нет веры? Я хочу прочитать еще, как в двух Евангелиях эти же слова представлены. В Евангелии от Матфея, 8 глава, они записаны так. И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Маловерные. И в Евангелии от Луки написано так. Тогда он сказал им: где вера ваша? А теперь, внимание, важный вопрос. На что именно сделал ударение Иисус? На веру. Ну да, понятное дело, что на веру. Но подождите, что Иисус сказал ученикам перед бурей? Что Он им открыл? Волю Божию. Подождите. А ударение он на что делает? На веру. А теперь скажите мне, вы видите связь? Где вера ваша? Но перед бурей он им открыл волю Божию. Перед бурей он не сказал: ребята, я даю вам возможность верить Богу. Верьте, что Бог любит вас. Поплыли. Нет, он дает им волю Божью. А потом спрашивают, где вера ваша? Вам нужно в этом откровение. Послушайте, в глазах Иисуса вера Богу и его воля одно целое. И это даже логично. Вы не можете кому-то о чем-то верить, если вы вначале не знаете его волю. Я иногда, имея общение с рожденными свыше, слышу такие высказывания. Ну, я верю Богу. А я спрашиваю, на основании чего? Ну, как на основании чего? Я просто верю Богу. Я верующий, и я верю Богу. Детский сад и даже не вторая четверть. Послушайте, если вы используете слово «вера», и при этом у вас нет основания его воли, то это никакого отношения к вере Богу не имеет. Это лишь просто терминология, которая сама по себе в вашей жизни производить ничего не может и не будет. Потому что определяющим для чего-либо в вашей жизни является не термин «вера», а воля Божья, которая дает вам способность верить Богу о чем-либо. О чем-либо. Потому термин «вера» или слово «вера» очень конкретен и очень обозначен в своем содержании. Он очень содержательный по направлению. Поэтому Иисус в словах «вера» обозначал волю. Потому что в глазах Иисуса вера Богу и его воля одно целое. То есть, если он дал им волю Божию, он дал им то, в отношении чего они смело могут верить Богу. То есть, вера Богу без знания его воли не бывает и невозможно. А теперь я хочу с вами снова прочитать стих, который мы с вами уже читали. И я верю, что теперь вы услышите его совсем по-другому. Читаем. Вера от слышания или через слышание. Ну, это мы уже поняли. А слышание от Слова Божьего. А теперь вы мне прочитайте. А слышание от воли Божьей. Именно воля Божья, открытая, дает мне способность и знание, в отношении чего я могу верить Богу. Я вам раскрою, как это само по себе делать, но вы должны для себя в уме, именно в уме, чтобы у вас больше никогда не было качельки, в уме зафиксировать две фразы, два слова. Вера-воля Божия. Вера-воля Божия. Воля Божия-вера. Воля Божия-вера. Вера-воля Божия. Вам нужно зафиксировать это просто для себя. Чтобы если поднимается вопрос веры Богу в чем-либо, у вас сразу так. Это возможно только через волю Божию. Значит, первый вопрос всегда в отношении того, чтобы верить Богу, это знать его волю в этом вопросе. Итак, воля Божия является носителем веры Богу. На сегодняшний день для каждого рожденного свыше есть два основных носителя веры или носителя воли Божией для веры. Первый основной носитель – это записанная воля Божия, представленная в форме обетований. Каждое обетование есть записанная воля Божия. Второй источник воли Божией является Дух Святой в вашем духе. Это индивидуальная воля Божия, которая в основном относится к тем заданиям, которые вам необходимо исполнять в своей миссии. Поэтому первое – это общая воля Божия, записанная в форме обетований. Вторая – это индивидуальная воля Божия, которая открывается вам Духом Святым. И каждый из источников воли Божией является источником веры. Поэтому в Писании слово «вера» подразумевает знание или наличие воли Божией. Теперь я хочу на основании с вами, на основании того, что вы только что узнали, вера-воля Божия, провести небольшое исследование. Исследование уже существующих наставлений Иисуса и записанных в Завете. Возьмем известное учение Иисуса Марка 11:23, часто используемое слово. Иисус говорит: имейте веру Божию. Смотрите, о, я вижу, что вы уже улыбаетесь. Ну, конечно. Послушайте, Иисус говорит: узнайте волю Божию. Как вы можете иметь веру Богу в чем-либо, если вы не узнали вначале Его волю? Поэтому Иисус в этом учении говорит: узнайте волю Божию. Узнайте волю Божию. Давайте я вам дам то, как Иисус это сказал. Не то, как вы об этом подумали, или, возможно, вам кто-то сказал. А как Иисус это сказал на основании правильного представления о вере и о том, для чего Он пришел. Узнайте волю Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе волю Божию, если кто скажет этой горе волю Божию, если кто скажет этой горе не свою волю, давайте обозначим, что может быть горой. Горой может быть долг. Горой может быть недостаток. Горой может быть болезнь. Горой может быть ссора. Горой может быть что-то, что стоит на пути вашего благословения. И чтобы вы могли проговорить к этой горе с дерзновением, вам нужно узнать волю Божию по отношению к этой горе. Так вот Иисус говорит: узнайте волю Божию по отношению к этой горе. И если вы узнали волю Божию по отношению к этой горе и скажете волю Божию по отношению к этой горе, слушайте, поднимись и вернись в море и не усомнитесь. А поверьте, что когда вы знаете, что это воля Божия, вы не усомнитесь 100%, потому что сердцем веруют. И не усомнитесь в воле Божией, но поверите, что воля Божия совершится, будет вам. Какую волю Божью не скажете. Вообще, этот стих из Писания, это учение Иисуса, классическое учение о вере, имеет прямое отношение к известной воле Божьей. Оно не говорит о ваших способностях. Оно не говорит о вашем всемогуществе. Если я скажу все, чего я не скажу. Знаете, до чего дошло? Один человек подошел ко мне и сказал: брат Олег, вы неверно трактуете Марка 11:24. Вы неверно трактуете Марка 11:23. А я спрашиваю: а в чем именно? Там написано: все, чего не скажете, а не все, что скажете. Такого трактования я еще никогда не слышал. Все, чего не скажете. Промолчите, другими словами. Вот все, чего я говорить не буду, но буду верить, что оно будет совершаться. Послушайте, вот такую бредятину, это только от глупости, мудрости земной, душевной, бесовской можно было сказать. Но опять-таки, откуда оно берется? Оно берется ниоткуда. Оно берется как раз тогда, когда нету расширенной трактовки. Вы не можете говорить о вере Богу вне контекста учения Иисуса о вере Богу. Но Иисус всегда веру Богу связывал с Его волей. Вы не можете говорить о вере Богу вне Его воли, рассматривая как что-то ваше. Вы же не себе собираетесь верить. Вопрос: как приводится в действие вера Богу? Как приводится в действие вера Богу? Ну, Дух Божий уже сказал, как это делать. И записал через апостола Павла в послании к римлянам, второе послание, извиняюсь, Коринфянам, 4 глава, 13 стих. «Я веровал, и потому говорил, и мы верим, и потому говорил». Говорим что? Все, что в голову взбредет? Нет, волю Божию. Заметьте, какой удивительный момент. Воля Божия, представленная в форме обетования, не предназначена для вашего ума. Она предназначена для вашего сердца и для ваших уст. Вот такая ее особенность. И мы веруем и потому говорим. Говорим что? Волю Божию. Подождите, но мы говорим волю Божию в отношении чего? В отношении воли дьявола. Послушайте, ухватитесь за это. Воля Божия, как дар, дана вам для конкретной цели. Еще раз. Воля Божья, как дар, дана вам для конкретной цели. Творец, любящий, прекрасно понимает, что вы будете жить в среде, где реализуется воля дьявола. Поэтому он дал вам то, что побеждает волю дьявола, свою волю. О, брат Олег, так это же все меняет. Теперь мне понятно, что мне не нужно пытаться что-то доказать дьяволу. И тембральностью и пытаться его запугать. Я тебе говорю, дьявол, слушай меня. Да, дети пытаются многие такие делать это. Послушайте, мы побеждаем волю дьявола, волей Божией. Но за волю Божию отвечаете не вы и не ваш голос. За волю Божию отвечает сам Бог. Не вы, не ваш голос. И не ваше положение тела, и не ваше расположение тела. Здание здесь ни при чем. Ваше положение тела здесь ни при чем. Ваша тембральность тоже здесь ни при чем. Ваша жестикуляция тоже здесь ни при чем. Причем здесь только его воля, которая дана вам, чтобы побеждать волю дьявола. Итак, написано, смерть и жизнь, воля дьявола и воля Божья во власти языка. И любящие или мудро использующие его уста, слова, произносимые вслух, вкусят от плодов его. Вкусят что? Ну, либо волю Божью, либо волю дьявола. Вкусят, по-любому вкусят. Итак, воля Божия приводится в действие в духе человека через волю Божию в устах. Отмечу, в устах. Это говорит о том, что вы можете... Вам нравятся трудности? Хорошо. Если вам так нравятся трудности, даю вам как рекомендацию. Когда вы совершаете молитву, основанную на воле Божией, подойдите к стенке, встаньте вниз головой на руках. И когда вы постоите минут хотя бы 5 и начнете чувствовать, что у вас подкашиваются руки, начинайте совершать молитву веры. Так она точно будет в трудностях. Удивительно, что рожденный свыше брат Олег, я, знаете, я когда в трудностях, вот я когда... Есть другой вариант. Можете взять на плечи штангу для начала хотя бы 50 кг. Начинайте совершать молитву веры. Послушайте, воля Божия для веры Богу – это дар. По вере, по воле Божией, чтобы было по милости со стороны Бога в отношении каждого из нас. Это только мудрость земная, душевная, бесовская пытается вас подвести к тому, чтобы вы произвели впечатление на Бога. Впечатление на Бога. Послушайте, вы не можете произвести впечатление на Бога, потому что уже есть тот, кто на него произвел впечатление. Это Иисус. А вы не можете. Еще раз. Вера Божия приводится в действие в духе человека через волю Божию в устах. Возникает вопрос. У учеников Иисуса была воля Божия? Да. А что они вложили в уста? Волю дьявола. Это так просто. На сегодняшний день есть то, что говорит в вашем уме. В большинстве случаев это воля дьявола. И есть то, что уже сказано и записано Духом Божьим. Воля Божия. А что вы произнесете вслух, то и вкусите. Поэтому не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Но это Бог допустил. Поправьте памперс. и начинайте возрастать. Хватит в отношении Бога говорить то, чего Он не делает. Изучайте Иисуса, и вы узнаете, что Он делает, и чего Он не делает, и как Он это делает. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Давайте рассмотрим некоторые стихи, где присутствует слово «вера», для расширения того откровения, которое, я верю, уже Духом Святым начинает производиться в вашем уме. Возьмем очень радикальный стих, очень радикальный, но, с другой стороны, в контексте нашего изучения уже несложный будет даже для вашего ума. Это то, что Дух Святой сказал через апостола Павла, записал в послании к Римлянам, 14 глава, 23 стих. «Все, что не по вере, грех». Все, что не по вере, грех. Да, радикальный стих. Но теперь вы знаете значение слова «вера». Вы знаете, что слово «вера» нужно рассматривать в контексте воли Божьей. Поэтому это звучит так. Для участников завета, а здесь именно о них говорится, для участников завета все, что приходит в их жизнь, не через волю Божью, не через волю Божью, несет в себе волю дьявола. Ясно и понятно. Потому что каждый из нас – это не встреча папы и мамы, это Божий промысел, который уже очень конкретный, очень конкретный. Если в вашей жизни реализуется Божий промысел, и вы не стремитесь к его реализации, то вы все равно чью-то волю реализуете. И это полностью подтверждается следующим стихом, который также говорит о вере. Это то, что Дух Святой сказал и записал через апостола Павла во втором послании к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя». Или проверяете самих себя. Верили вы в воле Божьей ли вы? Чью волю вы творите? Прочитаем то, что Иисус сказал в Евангелии от Луки, 17 глава, 6 стих. Господь сказал, если бы вы имели веру. О, я верю, что вам нужно будет все перечитать. Давайте я вам дам расширенно, так как оно здесь есть. Если вы узнали волю Божью, и она в вашем уме была бы незначительна и подобна зерну горчичному, но вы бы применили ее и сказали горе сей, исторгнись и пересадись в море, именно эта воля Божья была, то гора послушалась бы вас. Кого послушалась бы? Она бы послушалась воле Божью, не вас. Но подождите, а кто привел ее в действие? Вы, не без вашего участия. Заметьте, даже если вы знаете волю Божью, но не приводите ее к действию, сама по себе она ничего не делает. Точно как и воля дьявола. Дьявол без вас в вашей жизни и шага ступить не может. Но чтобы он что-то мог сделать в вашей жизни, сея страх, он вынуждает вас что-то произнести вслух. Давайте посмотрим, что написано, сказано Духом Святым и записано через апостола Павла в послании к Римлянам, 1 глава, 17 стих. Интересно, вы знаете этот стих, это очень значимый стих для рожденных свыше. Праведный верою жив будет. Вот этот стих, как он звучит в контексте вера, воля Божия. Человек, будьте внимательны, живущий волей Божией для него, человек, живущий волей Божией для него, праведен в глазах Бога. Это полностью соответствует тому, что Бог сказал Аврааму. Читаю. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Буквально это звучит так. Авраам принял волю Божию для него, и через нее, через волю Божию для него, стал праведным в глазах Бога. Так вопрос. Когда праведность в вашей жизни становится для вас полезной? Когда вы просто себя называете праведным? Или когда вы творите волю Божию, и воля Божия реализует в вашей жизни праведность? У праведности есть плоды. Праведным в глазах Бога человека делает не просто сама вера. праведным в глазах Бога делает не просто сама вера, а вера, примененная к исполнению воли Божьей. Вера, примененная к исполнению воли Божьей. Так и написано. Вера, если не имеет дел, вера, не исполняющая то, что говорит воля Божия, мертва или бесполезна сама по себе. Смотрите, как действительно начинает разворачиваться значение вера, воля Божия. Если вы знаете волю Божию, но не применяете к ней веру, а именно не вкладываете в свои уста и в сердце, и не начинаете быть исполнителем воли Божией, то вам нет никакой пользы от веры или от способности верить. Значит, знание воли Божией без применения к ней веры бесполезно и не приносит никакой пользы рожденному свыше. А теперь мы с вами возьмем наш базовый стих и кое-что в нем сразу увидим. Базовый стих. «Ибо всякий», да-да, это именно этот стих, «ибо всякий или любой, рожденный от Бога или рожденный свыше, побеждает», побеждает или имеет способность в своем духе, обеспечение в своем духе побеждать. Послушайте, а что находится в вашем духе Духом Святым? Ну, его воля для вас. Стоп. Так что является побеждающим волю дьявола? Брат Олег, получается, воля Божия для меня есть то, что побеждает волю дьявола против меня. О, молодцы. Молодцы. Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир или волю дьявола. И сия есть победа, побеждающая мир, воля Божья, доступная вам. Там говорится вера наша. Послушайте, вера, дарованная вам, или воля Божья, открытая вашему духу. Но мы приняли не дух мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Поэтому воля Божия есть инструмент победы воли дьявола. Именно об этом сказано Духом Святым во втором послании к Коринфянам 10:4. Оружие воинствования наши не плотские, но сильные Богом. Сильные кем? Богом. Его волей. Послушайте. Тембральность, громкость, положение тела, место расположения тела, попытка Богу что-то пообещать не является тем, что побеждает волю дьявола. Волю дьявола не побеждает это. Волю дьявола побеждает только воля Божья. Бог сказал, мне общение, я вас дам. Вы не можете победить волю дьявола против вас просто какой-то тембральностью, просто какими-то высказываниями, просто узнайте волю Божию по отношению атаки дьявола. И применяйте волю Божию по отношению атаки дьявола. Оружие воинствования наши не плотские. Но, послушайте меня внимательно, узнайте волю Божию, что касается конкретно вас, по отношению этой конкретной атаки дьявола. Я не раз был свидетелем свидетельств людей. Я слышал сам лично эти свидетельства. Когда люди сталкивались с какой-то атакой дьявола, и как только эта атака открывалась этому человеку, в духе этих людей сразу поднималось слово по отношению к этой атаке или воля Божья по отношению к этой атаке. Я верю, что в этом Бог неизменный. Что как только идет атака дьявола, Бог сразу дает слово своей воле по отношению к этой атаке. Чтобы вы против этой атаки выступали не слезами, не слезами, не плачем, не положением тела, а волей Божией. Это и называется подвязаться добрым подвигом веры. Когда вы берете волю Божию в свои уста, вкладываете в свое сердце и держитесь за волю Божию в ваших устах и в сердце, независимо от того, что происходит в физическом мире. Это сражение. Хорошо, давайте мы на этом остановимся, потому что есть еще моменты, которые важно обозначить в вопросе применения веры. И я бы не хотел, знаете, все быстро выдать, чтобы это закрепилось. Поэтому я даю вам домашнее задание. Откройте Новый Завет, особенно послания. И везде, где используется слово «вера», подчеркните желтым карандашом для себя, для фиксации, и примените к этому слову «воля Божья». А потом в учениях Иисуса, где Иисус использует слово «вера», примените слово «воля Божья». И вы увидите, как вам начнет разворачиваться картинка, что откуда берется и что на чем основано. Поэтому вера наша у вас сразу будет представлена правильно. Давайте поблагодарим Дух Божий за Его труд над нами. Прекрасная работа Его. Я верю, что то, что вы сегодня услышали, во многом повлияло на ваше сознание и сформировало правильное представление о том, что именно применять в отношении воли дьявола. Помните, в отношении воли дьявола необходимо применять только волю Божию. Все. Сфокусируйте свое внимание, весь фокус на волю Божию. Понятная она вам, непонятная, не это важно. Она вам дарована, чтобы вы ее применяли против козни дьявола, против воли дьявола. Отец, спасибо тебе за то, что Дух Твой открывает нам это и через откровение исцеляет душу каждого слушающего. Отец, я благословляю каждого слушающего и высвобождаю их душу для исцеления через откровение во имя Иисуса. Да открываются их глаза, да открываются их уши, да начинают они видеть и слышать волю Твою для них во имя Иисуса. Спасибо Тебе за это учение, за это наставление. Я благодарен Тебе, Отец, за то, что никто из слушающих это учение не останется прежним, но они будут исцелены, их глаза открываются, их уши открываются, они начинают видеть, они начинают слышать, они начинают принимать и применять волю Твою. Спасибо Тебе, Отец, я благодарен Тебе за это учение во имя Иисуса. Я благодарен Тебе, Отец, за то, что Ты даешь нам слово в своей воле, как написано, что Бог, дающий семя, сеющий мой хлеб, пищу, дает обилие посеянному. Спасибо Тебе. Поэтому берем свое семя веры и выступаем против воли дьявола, недостатка и долгов. Мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса, высвобождаем с него урожай, который да поднимается, да приходит в наши житницы и кладовые. Во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе использовать свою волю против нас. Во имя Иисуса. Наши нужды восполнены, счета оплачены, и да будем мы в благословении во имя Господа Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за волю Твою. Во имя Иисуса. Аминь.